Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! В студии программы «Зов предков», ее ведущий Григорий Манев. И я, как всегда, рад с вами пообщаться. Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, как я говорю, наш телеграм-канал к вашим услугам, смс-сообщения ждем и, естественно, будем рады вашим звонкам. Знаете, я в прошлый раз вам рассказывал о Берингии, о замечательной гонке, которая проходит на Камчатке. Поскольку, в общем, я там достаточно долго уже работаю пресс-атташе, много лет, и понятно, что там много всего интересного происходит на этой гонке, но вот я в прошлую субботу обмолвился о том, что там очень интересные люди. А поскольку время нашей программы, как я всегда говорю, ограничено, я не рассказал об этих людях. И вот я подумал, что в этот раз я расскажу не только о людях, которые принимают участие в этой гонке, а и вообще о тех, с кем мне довелось общаться благодаря собакам, кошкам. И это люди крайне-крайне интересные, и я надеюсь, вы сегодня тоже это прочувствуете. Так вот, то, что касается Берингии, вы знаете, ну, там вообще очень интересная штука, что этот регион, он, я имею в виду Камчатка, он является, наверное, единственным, где ездовой спорт так продвигается и вызывает такой большой интерес. И вот понятно, что вид спорта сам по себе интересен и интересный, и он привлекает очень необычных и интересных людей. Ну вот там, например, есть такая семья Семашкиных, Андрей, Настя, и у них 9 детей. 9, вы себе только представьте. При этом и Андрей, и Настя соревнуются, принимают участие в этой гонке, и, в общем, это на самом деле люди очень-очень интересные. Андрей единственный шестикратный победитель этой гонки. И с этими людьми всегда очень интересно общаться, потому что они очень спокойные и выдержанные. А есть, скажем так, антипод. То есть Андрей Николаевич Притчин, человек, который впервые вышел на эту гонку в 2002 году. Вот он горит гонкой. Он переживает, он ругается, там, ну, на самом деле у него прям, несмотря на то, что это человек возрастной, он вот как, он в азарте, как мальчишка, как шпана. И вот вы себе представьте, насколько этот человек вообще предан собакам, гонке. Я один раз у него спросил: слушай, Андрей Николаевич, у тебя вот есть какая-то вот мечта? На что он мне абсолютно серьезно, и это правда было абсолютно серьезно сказано, он сказал: я хочу умереть в нарте. Я хочу умереть вместе со своими собаками. То есть вот такая вот степень вовлеченности, такая степень фанатизма. Хороша она или плоха, каждый решает для себя сам, но интересно, что эти слова были сказаны не на показ. Он на самом деле этим живет. И вообще там, я еще раз говорю, очень много интересных людей, которые окружают эту гонку, но я вам об этом еще как-нибудь буду рассказывать, чтобы не только посвятить там два эфира подряд Берингии, если кому-то интересно, может найти и в интернете мой фильм. И вообще о Берингии снято и написано очень много. А сегодня я вам буду рассказывать вообще о людях, которые являются владельцами кошек и собак, и с ними происходили какие-то интересные истории или встречи. Вот то, что я непосредственно видел, с кем я общался и так далее, и так далее. Спасибо, что без напоминаний уже начинаете заливать в наш телеграм-канал замечательные фотографии. Так, ага, Виктор... Прекрасный кот. Слушайте, вот пришла фотография, огромные глаза, я не знаю, наверное, это обычный вот такой вот, как принято говорить, дворянский, но некоторые филинологи говорят, мультипородный кот, огромные глаза, такие уши в растопырку. Вообще вот когда смотришь на кошек, ты понимаешь, что они кардинально отличаются от собак, потому что это такие прирожденные хищники. Интересная здесь фотография тоже у Виктора. Кот лежит под одеялом. У меня, например, тоже кот очень любит залезать под одеяло. Наверное, там какая-то нора. И вот он играет в такого большого и серьезного хищника. Ну, так вот. Так что, дорогие друзья, присылайте фотографии, присылайте сообщения. Буду отвечать на ваши телефонные звонки и все, что пришлете в печатном виде тоже. И вот эти люди, с которыми я общался, они меня все восхищали. И, наверное, начну вот с какой истории. Произошла она в Грузии. Мы снимали там в свое время проект «Планету собак» и общались с разными людьми. Но вообще Грузия, грузины – это очень гостеприимные люди, причем это гостеприимство возведено в ранг национальной традиции. И с этим уже как бы ничего не сделаешь. Но вот как у меня один мой знакомый грузин сказал, мы грузины все чуть-чуть пижоны. И на самом деле это правда, потому что эти люди стараются очень опрятно одеваться, так сказать, вот те, которые особенно вот, так сказать, чувствуют свою значимость. И мне в свое время удалось пообщаться с человеком, которого зовут Томас Элисбирашвили. Чем он интересен? Он в Тбилиси организовал первый приют. Причем приют, который принадлежит полностью ему. Слава богу, он человек не бедный. Он, этот приют изначально был в Тбилисском зоопарке, но в начале 2000-х там был селевой поток сошел, и, в общем, было жуткое наводнение, и, во-первых, пострадало огромное количество людей, тбилисцев, но плюс еще практически полностью утонул весь зоопарк. И если вот поискать на просторах интернета, есть фотография замечательная, когда тбилисцы нашли бегемота, который вот вынесло его селевым потоком, и его там, ну, там, наверное, человек 20 гонят в этот зоопарк. Так вот, и там еще был приют для собак на территории зоопарка, и вот практически никто из собак не выжил. И Томас Элисбирашвили, он организовал приют на окраине Тбилиси, начал все с нуля, поставил вольеры, причем, что самое интересное, у него было очень много собак, от которых либо отказывались, либо которых находили в горах за пределами Тбилиси, это серьезные пастушьи собаки, и вот я, честно говорю, я даже вот к ним в вольер побоялся заходить, ну, потому что, ну, это ну, такие вот серьезные звери. И вот мне говорят, что сейчас должен приехать Батона Томас, и я знаю, что он человек состоятельный, подъезжает несколько машин, таких, в общем, серьезных машин, такие дорогие машины, из них выходит человек в идеально отглаженных брюках, в лаковых ботинках, значит, подходит, здоровается, мы начинаем с ним общаться, и он мне организовывает такую экскурсию по своему приюту собачьему. Я с ним общаюсь и думаю, ну вот сейчас, наверное, этот пижон нам покажет собак так издалека из вольеров, чтобы, не дай бог, не испачкать свои дорогие брюки и туфли, развернется и уедет. Ничего подобного. Каково же было мое удивление, когда этот человек заходил в вольер ко всем собакам, ко всем. Они все его встречали радостно, виляли хвостом, прыгали на него, вот это вот, на его куртку дорогую, там, на эти идеально отглаженные брюки. А он был счастлив, он был рад. Собаку-то не обманешь. Это то живое существо, которое расшифровывает тебя на уровне запахов. И если ты просто хочешь покрасоваться, сказать, а, я на это деньги выделяю, пусть они меня за это любят. Нет, так не пойдет. Собаки этого не поймут и, самое главное, очень быстро покажут. И вот я смотрю на Батона Томмазо и просто обалдеваю. Вот по-другому я не могу сказать. И самое главное, что и собаки счастливы, и человек счастлив. И, кстати говоря, к этим собакам не все люди, которые там работают в этом приюте-то, могли зайти. И я его потом спрашиваю, говорю: Батон Томмазо, а вот когда вы общаетесь с другими людьми, вы знаете, что эти люди знают, что вот у вас приют, что вы помогаете бездомным животным. Я говорю: как, пальцем у виска не крутят? Он говорит: ну, всем, говорит, не объяснишь каких-то вот моментов, которые важны для меня. Ну, вот я, например, там помогаю и детям, помогаю старикам, помогаю собакам. Я стараюсь помогать всем, потому что если мне Бог дает такую возможность, то вот просто грести под себя эти деньги, я считаю, что это неправильно. Вы знаете, еще один момент, который меня поразил. Батона Томмазо ни разу не произнес слово «бог» или вот что-то религиозное. Но, судя по тому, как себя человек вел, судя по его речам и, самое главное, по его делам, это на самом деле, ну, человек, наверное, по-хорошему набожный. Только он об этом не рассказывал. И вот еще одно подтверждение, я еще раз повторюсь, получил, когда собаки его так встречали, то есть было видно, что человек хороший. Кстати говоря, по поводу того, небольшое такое лирическое отступление, как собаки понимают, там, хороший, плохой человек, как он к ним относится и так далее. Все дело в том, что я не раз рассказывал о том, что у собак очень сильное, очень четкое обоняние. И вот все наши эмоции, они пахнут. Пахнет страх, пахнет зависть, пахнет злоба. И если от человека пахнет добротой, это на самом деле, это физиология, то собака моментально это расшифровывает. Еще об одном таком же человеке хочу вам рассказать. Я вот обмолвился о том, что Томмазо Лисбирашвили, он помогал и помогает, я надеюсь, до сих пор, но вот, к сожалению, сейчас не общаемся с ним, и детям, и пожилым людям, и бездомным животным. И я в свое время познакомился с очень интересным человеком в Греции, Теодором Венерисом. Это произошло недалеко от города Салоники, и мы тоже там снимали вот этот вот проект «Планета собак», и нам сказали, вот есть такой очень интересный человек, который тоже и любит собак, и помогает бездомным животным. Хотите познакомим? Я говорю: да, конечно, хочу. И мы приезжаем в большую гостиницу, рядом с гостиницей дом. Говорят: вот вообще это один из самых богатых людей Греции. То есть это, вот помните, владелец заводов, газет, пароходов, бывший твистер, мистер, бывший министр. Вот это как раз об этом человеке. И понятно, что человек это, так сказать, обеспеченный. Понятно, что я ожидал, что он появится, ну, если не с охраной, то, по крайней мере, как-то он будет одет, соответствующий и так далее. И вот нас оставляют с оператором вдвоем около этого дома, а человек, который нас туда привез, отъехал по делам. Мы сидим, разговариваем, выходит такой, ну, немолодой мужчина в шортах, в рваной майке такой, в дырявой, в шлепанцах, подходит к нам, говорит: привет, ребят. Мы говорим: здравствуйте. А что вы здесь делаете? Мы говорим: да вот мы приехали сюда снимать, нас обещали здесь познакомить с владельцем этого дома, у него есть собаки. Он говорит: да, у него есть собаки. И мы начинаем общаться, причем общаться на какие-то отвлеченные темы, и я думаю, что это какой-то, ну, либо садовник, либо человек, который здесь работает в прислуге, ну, вот такой вот любопытный персонаж. И мы общаемся минут 10-15, он там рассказывает какие-то интересные вещи, что вот там есть, там вот, да, вот собаки, там есть еще что-то, и через какое-то время приезжает человек, который нас туда привез, оставил, и говорит: о, вы уже познакомились. Я говорю: позвольте, с кем? Он говорит: ну, это вот мистер Венерис. И тут я, и он смеется. И тут я понимаю, что это вот как раз этот миллионер, к которому нас привезли. Миллионер, который ходит в каких-то простых каких-то тапках, в шортах, в дырявой майке. И он смеется. На самом деле, в принципе, он так немножечко нас разыграл. Но, ну, мы записали с ним интервью, он рассказал о своих трех собаках, которых он нашел на пляже. Вообще интересно, когда мы говорим о там, обеспеченных людях и так далее, как правило, ну, по крайней мере, в нашей стране это что-то либо наследственное, либо, в общем, ну, то, что называется, ну, в общем, ладно, вы поняли. Так вот, этот человек начинал с того, что 7-летним мальчиком в гостиницах менял пепельницы на столах у отдыхающих. И вот потихонечку человек учился, человек вот начал во все это вникать, и на данный момент у него огромное количество гостиниц, яхты, пароходы, то есть это серьезный туристический бизнес, в общем, как бы такой многомиллионный. Ну так вот, и в какой-то момент нам человек, который нас туда привез, наш гид, говорит, а вы знаете, что мистер Венерис еще и помогает российским детям? Мне стало интересно, я говорю, а как, что, расскажите. Ну, он начал уходить, он говорит, да он просто как бы стесняется. Оказывается, каждый год в его гостинице приезжали ребята из детских домов, из интернатов. Если не ошибаюсь, в год их было по несколько сотен. И этот человек, Теодор Венерис, брал на себя полностью обеспечение этих детей, доставку этих детей. И они там у него жили в гостиницах, если не ошибаюсь, там недели две. Я говорю, а можно об этом рассказать? И вот, вы знаете, меня потрясло, опять же, я вот очень хорошо помню этот момент, когда я задаю Теодору Венерису вопрос, а можно об этом рассказать нам в программе? И человек, который улыбался, весельчак, такой рубаха-парень, вдруг моментально меняется в лице и на полном серьезе говорит, если ты еще раз это скажешь, я вышвырну тебя отсюда вон. Я говорю, извините, я не хотел вас обидеть, но почему? Говорит, я на детях бизнес не делаю. И вот это меня потрясло, и опять же, это говорит о том, что человек делал это не для того, чтобы закрыть какую-то социальную программу или что-то еще. Опять же, этот человек помогал всем, и помогает, я очень надеюсь, и собакам, и детям, и даст Бог будет помогать. И при этом вот очень так просто одевался, но говорить о том, что он вот такой вот добряк, простодушный весельчак, мы пошли по гостинице его, там, которая как раз рядом была, пятизвездочная такая гостиница, и я видел, как он строил персонал, как его там все боялись. То есть и в этой гостинице было все идеально. И вот для меня это тоже был один из таких очень интересных моментов, когда человек, с одной стороны, высочайший профессионал своего дела, он бизнесмен, но он не забывает о том, что есть некая душевная потребность. Душевная потребность помогать тем, кто вокруг тебя, тем, кто не может себя обеспечить. Я, честно скажу, я не стал узнавать, развивать вообще всю эту тему, почему Россия, почему именно... Причем вот мне сказали, что это детские дома с Урал, Сибирь, то есть вот, ну, такие отдаленные от европейской территории России регионы. Но вот человек это делал, и я просто был впечатлен. Вот такая вот интересная история. Ну, сейчас до новостей у нас осталось не так много времени. И вот такие вот зарисовки хотелось бы вам тоже рассказать. Не так давно я был в Египте. И, ну, принято считать, что не очень там хорошо относятся к собакам в этой стране. А между тем, в Каире, в самом центре Каира, на старом рынке, я столкнулся с человеком, я даже сделал несколько фотографий, он сидел в окружении двух собак, причем собаки такие вот местные, и трех кошек. Я спрашиваю, это ваши? Он говорит, ну, в общем, да, мои. Я говорю, а это что, они к вам приходят? Ну, они, говорит, здесь живут рядом, я их подкармливаю, я их лечу. И вот, вы знаете, вот опять же, вот по лицу этого человека было понятно, что это для него абсолютно естественный процесс. Что он не рисуется, хотя я так понимаю, что его соседи по торговым местам не очень понимали такую привязанность. Но вот собаки, кошки, они, я еще раз говорю, они очень хорошо чувствуют людей и их настрой. И если к вам подходит на улице собака и виляет хвостом, ну, значит, вы не пропащий человек, назовем это так. Вот я, по крайней мере, для себя именно так и оцениваю. Вот если мы говорим о таких людях, как о Теодор Венерис, это вот как раз греческий владелец заводов, газет, пароходов, о Тамазе Элизбирашвили, тоже таком грузинском предпринимателе, тоже человека очень обеспеченным, у меня есть здесь в России. Я, кстати говоря, приглашал его сюда на программу, тоже мой друг Игорь Молоков. Человек очень интересный, он по своему образованию физик-ядерщик, но потом ушел в бизнес, и у него сейчас есть приют, свой частный приют для собак, и у него даже есть такое социальное движение, которое как раз и помогает братьям нашим меньшим. И что самое интересное, у него не просто там собаки, кошки, а он занимается именно инвалидами, то есть спинальниками, у животных, которые у него живут, причем их около 40 живут в его доме только. Там есть специальный человек, который ухаживает за ними, но и самое главное, это, конечно, ухаживает и сам Игорь, и его жена Ирина, и, в общем, это просто вот люди, перед которыми хочется снять шляпу. Человек, который тратит там свое время, свои силы, свои материальные активы, скажем так, на уход за собаками, на то, чтобы дать собакам вторую жизнь, не усыплять их. И очень интересно, у него была история, он через социальные сети нашел вот такому вот спинальнику, колясочнику, если переводить так на русский язык, если очеловечивать это понятие, нашел руки во Франции. И он поехал туда на своей машине, взял эту собаку для того, чтобы познакомиться с этим человеком, который хотел взять собаку. И он ему не понравился. Там, по каким критериям, я не знаю, но вот нет и все. И они из Франции поехали обратно в Россию, он не отдал свою собаку. Вот некоторые люди могут сказать, ну что вообще, что вы нам рассказываете, с жиру бесятся и так далее, и так далее. Но вот опять же, дорогие друзья, как правило, такие люди помогают всем. Но вот помощь малоимущим, детям, пожилым людям, она то, что называется на слуху и на виду, эта тема раскручена. А вот братьям нашим меньшим помогают, к сожалению, не так много людей. И я вас призываю от всей души тоже присоединиться к этому движению. Много есть приютов, много есть возможностей помочь и бездомным кошкам, и бездомным собакам, вот то, что называется, внести свою лепту, свою копейку хоть как-то, хоть чем-то. И для кого-то, ну, кто-то себе обелит карму, кто-то сделает доброе дело, ему просто будет хорошо. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости, а потом я вам продолжу рассказывать о необычных и интересных людях, которые являются владельцами кошек, собак. В общем, узнаете много всего интересного сейчас в новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, снова я в прямом эфире, Григорий Манев. Говорим мы о... сегодня не только о кошках и о собаках. Вернее, скажем так, конечно же, эти домашние животные являются отправной точкой, но прежде всего я вам рассказываю об интересных людях, которые являются владельцами кошек, собак и, в общем, прочей домашней живности, которая делает нас добрее, делает нас мудрее, и просто, когда мы домой приходим, она нам радуется. Это единственные живые существа, которые радуются нам, несмотря ни на что. Есть у нас работа, нет у нас работы, плохо нам, либо хорошо, хвалит нас начальник, либо наоборот, и, в общем, и дома могут быть разные проблемы даже с близкими людьми. А вот кошки и собаки рады нам всегда. Поскольку мы работаем в прямом эфире, ждем ваших сообщений в телеграм-канал, смс, и, естественно, звоните, буду рад пообщаться. Виктор, спасибо за пояснение к фотографии. Очень интересный кот, молодой, любит чесаться. Но интересно, что любит чесаться только в раковине. С дивана убегает на пол. Такой, да, необычный кот. Как правило, коты, они приходят туда, где человек лежит. В общем, любят разместиться с комфортом. А это такой спартанский кот. Так вот. Кстати говоря, по поводу котов, я вам рассказываю в основном о владельцах собак, ну вот так почему-то получилось. Но среди владельцев кошек тоже есть очень интересные люди, и есть, меня в свое время потрясла история, к сожалению, я не был знаком с этим человеком, но очень бы хотел познакомиться, его уже нету, зовут его Валерий Валентинович Кнорозов. Если кто не знает, это человек, который расшифровал древний язык майя. До него пытались это сделать очень многие люди, но у них не получалось. А вот академик Кнорозов, он сделал свою систему, которая помогла расшифровать этот древний и запутанный язык. Почему я сейчас вспомнил о Юрии Валентиновиче Кнорозове? Он на многих фотографиях изображен со своим котом. Вообще у него было всегда много кошек, и, между прочим, даже этому человеку установлен памятник в Мексике, и он там изображен со своим котом. И у нас звонок. Потом, чуть попозже, расскажу об академике Кнорозове. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Григорий. Это Елена Васильевна из Москвы.
Здравствуйте, Елена Васильевна, наш постоянный слушатель.
В общем, Григорий, я хотела вам вот что сказать. Вы знаете, в одной из своих передач вы рассказывали о Монголии.
Да, было такое дело.
Да, но это современная Монголия. А можно я вам расскажу коротенький рассказ о монгольских волкодавах, таких, какими их мой папа застал? Это было во время войны. Их привезли, поставили на границе с Китаем и Монголией. И вот ребятки там умирали с голоду. И папа, значит, пошел, это вообще-то называлось дезертирство. Пошел, значит, увидев юрту, он понял, что там наверняка будут овцы. Он взял с собой тютюн, это махорка, и знал, что можно сменять на мясо хотя бы. И что вы думаете, по дороге его как раз вот эти монгольские волкодавчики-то и встретили. А нет, они не страдали добродушием, это очень такие серьезные собачки были. И когда, значит, он вот дошел там до какого-то расстояния, 50 метров, до юрты, вышел хозяин юрты, очень обрадовался, красноармейцев очень любили. Его зазвали туда в юрту, и вот папа туда стал ходить. А собаки уже не обращали на него внимания, потому что получили какой-то приказ от хозяина. Кстати, для меня очень интересно. На площадку-то не ходили ораты, не дрессировали там как-то собак. А вот что он им сказал, и собаки на папу ноль внимания потом. И потом происходит такая...
Это называется вещь. Народная дрессировка.
Да, вот это народная дрессировка. И вот, значит, папа все время сопровождал один из двоих сыновей. Одному 5 лет было, другому 6. Говорит, сын проводит. Вот на монгольскую лошадку грузили вот это мясо, грузили в бурдюках вот этот кумыс, и этим очень папа спас ребят. Причем он когда пришел себя в батальон, он сказал, кто хочет жить, бросайте курить. Вот, и ребятки вот так вот сдавали эту махорку. И вот случилась, знаете, такая очень странная ситуация, как вот вы говорите, они не сходятся в схватке с волками. Да, но это собачки той поры, не забывайте, это, считайте, почти 100 лет прошло. Вот эти монгольские волкодавы.
Елена Васильевна, вот если можно, поскорее, потому что у нас еще тоже есть телефонные звонки, да.
Да-да-да. И вот эти собачки, значит, папа уже ждал, когда вот на подходе они там им попадутся, и вдруг, значит, он увидел немецких овчарок. Он очень так удивился, мол, думает, надо у аратов еще немецкие овчарки, оказывается, есть. А когда вот они начали сверкать глазами, их было 7 или 8, они вот так окружили, он вдруг понял, что это не овчарки, они двигались по-другому. Волки.
Волки, да, вот. Но степные волки, они небольшие, да.
Да, они небольшие, но они, понимаете, глазки сверкают, в общем, папа понял, живым-то он не останется. Вдруг откуда, как из-под земли, выросли вот эти волкодавы. Сука села около папы, а двое пошли в бой. А у них еще на ошейниках такие огромные шипы были у этих собак, защищая их горло. И бой-то был, такие очень быстро, стремительно, меньше минуты. А двое волков остались живых, а остальных собаки убили. Причем одна из собак, вот эта сука, она приняла на себя. Там какой-то волчара кинулся в сторону папы, она его как-то грудью сшибла, а другие, значит, собаки им занялись. И вот они тащили этих волков за хвосты, как добычу притащили к арату. Он начал, знаете, у него такая какая-то была такая присказка, он говорил, ой-бой-бой-бой-бой-бой-бой. И вот папа...
Елена Васильевна, если можно, поскорее.
А, одну секундочку только. Вот, увидел, как арат... Вот, знаете, он как-то обнял собак. Папа такого не видел, проявления такой любви. Стал им что-то говорить. И вот, значит, им, значит, дали требуху от этих вот овец. И собаки такие спокойные так смотрели. Но на папу они по-прежнему не обращали внимания. Но он подумает, это чужой человек. Но папу все равно они спасли, видите, как.
Спасибо за... Вот такое. Да, спасибо за рассказ. Ну, вообще, вот меня, правда, поразила в свое время страна под названием Монголия. Монголы – это очень гостеприимные, очень радушные, очень спокойные люди. И я никогда не забуду, вот я там 3 суток гостил в юрте, в как раз вот на стойбище, и там эти собаки. Но там очень интересно, я говорю, что, как правило, эти собаки, они на людей мало внимания обращают, потому что людей они видят редко, а вот с волками они сталкиваются часто. Но вот такие вот столкновения с волками, они тоже, как правило, у собак задача отогнать волка. И волки, поскольку, например, степные волки, они не высокого роста и не отличаются огромной силой, они тоже стараются не вступать вот в такую конфронтацию, но при этом у них там целые такие операции происходят. Одна стая отвлекает, другая нападает, режет овец. В общем, там тоже все это очень-очень непросто. Ну, кстати говоря, если мы вспоминаем сегодня интересных людей, и вспомнили мы Монголию. Прекрасный человек, который нас принимал в Монголии, Атбаяр, это он занимается очень давно монгольскими волкодавами. И, вы знаете, вот я сейчас начинаю вспоминать, думаю, что вам рассказать такого об этом человеке? Вот на меня этот человек произвел огромное впечатление своей добротой. Ну, мало того, что с ним было очень легко общаться, поскольку по-русски он говорит так же хорошо, вот как мы с вами, поскольку в свое время все студенты монгольские, которые оканчивали какой-либо вуз, после окончания своего вуза в Монголии ехали учиться в Советский Союз, там на 2-3 года получать специализацию, естественно, все они учили еще и русский язык, и это было очень приятно и очень легко общаться с этими людьми, так что вот тоже, если вот мы говорим о хозяевах собак, то вот не могу не вспомнить человека по фамилии Атбаяр. Кстати говоря, очень интересно, что у монголов, как правило, нет фамилии, есть отчество и имя. причем отчество стоит впереди, а имя стоит вторым словом. Спасибо еще раз за интересный рассказ. И вот, ну, если мы уж поехали в ту степь, в Монголию, не могу не вспомнить Бурятию и замечательного человека по имени Санау-Лама. Все дело в том, что в Бурятии недалеко от Улан-Удэ есть так называемый Иволгинский датсан. Это самый большой буддийский монастырь в нашей стране. Он очень интересным образом создавался в 1946 году. Ну, по крайней мере, так гласит притча. В Москву приехали буддийские монахи. Говорят, что они записались на прием к Иосифу Виссарионовичу Сталину и попросили им дать разрешение сделать буддийский монастырь. Говорят, что Сталин разрешил, и таким образом появился буддийский монастырь на территории Советского Союза. Тогда первый и единственный. И надо сказать, что это, правда, очень красивое, очень намоленное место. И если у вас будет возможность, обязательно побывайте в Улан-Удэ. Очень красивые места. И не забудьте про Иволгинский датсан. Сейчас там, к сожалению, нету питомника бурят-монгольских волкодавов. Но когда-то он там был, и вот как раз за ним ухаживал человек, с которым мне посчастливилось познакомиться, пообщаться, мы с ним долгое время переписывались, и звали его Санау-Лама. Это имя он принял уже в монастыре. Что самое интересное, он туда приехал с третьей формой рака, он приехал туда умирать. До этого, как он говорил, он абсолютно к религии, в общем, не имел никакого отношения и всегда относился даже с иронией к людям религиозным. Но вот когда так случилось, он приехал туда умирать, и ему сказали, что ему буквально вот несколько недель осталось. В конечном итоге он прожил там почти 7 лет. Вы себе представьте. Понятно, что есть восточная медицина, понятно, что есть еще и там разные снадобья очень интересные, но самое главное было в другом. Он сразу там начал работать, и несмотря на то, что он не был профессиональным кинологом, да, он любил собак, но настоятель монастыря ему определил в послушание занятия с собаками. И вот на территории этого монастыря он создал, ну, настоящий питомник. Там было, если не ошибаюсь, собак 20. Бурят-монгольских волкодавов. Он убирался в вольерах, он выгуливал их. И, в общем, там есть такая статуя спящего Будды. И вот около этой статуи спящего Будды всегда лежал большой, красивый бурят-монгольский волкодав. Кстати говоря, почему он там лежал, я говорю, спрашиваю, скажите, а он что, охранит? Он говорит, да нет, что вы. И я подошел к нему, к этому волкодаву, он меня облизал, поставил мне лапы на плечи, в общем, мы так пообщались. Я так и не понял, почему настоятель распорядился, чтобы там у этой статуи была рядом собака, но вот было это так, и мне было очень приятно. К сожалению, сейчас после смерти этого человека, еще раз напомню, звали его Санау-Лама, питомника этого нету, но, может быть, когда-нибудь он будет восстановлен. Но вообще, еще раз подчеркну, повторю, Иволгинский датсан – место очень интересное. Там, например, есть нетленные мощи Хамбаламы Доржой Тигилова. Это такой буддийский лидер, который по преданию 80, почти 80 лет назад, он не умер, он сейчас находится в таком мумифицированном состоянии, туда можно попасть, то есть к нему приводят верующих, и, как утверждают монахи, у него до сих пор отрастают волосы, отрастают ногти, и, в общем, его почитают именно как живого человека, несмотря на то, что вот он мумифицированный, но есть легенда, что в тот момент, когда потребуется его помощь и божественная помощь, он восстанет из мертвых и опять будет возглавлять буддистов нашей страны. Ну вот, интересно, можно ко всему этому не то чтобы прикоснуться, но это все можно увидеть. Не могу не вспомнить о человеке, который, если уж мы пошли на восток, это мой друг в Казахстане, Данияр Дуэкей. Я как-то рассказывал о нем, не помню, но если повторюсь, то извините, если кто внимательно слушает мою программу. Мы познакомились с этим человеком, он такой, он продвигает все казахское, он очень любит и казахскую кухню, и казахскую одежду, и казахских волкодавах, тобетов. Тобет – это ит – это собака практически на всех тюркских языках, а тобе – это вершина горы. То есть, если перевести дословно, то это собака, лежащая на вершине горы, которая обозревает все, что происходит вокруг. Казахский карабаир – есть такая порода лошадей. И... Но при этом, кстати говоря, это человек в высшей степени образованный, это человек, который... Вот, ну, не является казахским националистом в плохом значении этого слова. Он прекрасно говорит по-русски, прекрасно говорит по-английски, но вот он за все казахское вот такое, и самое главное, он все это дело популяризирует. Очень гостеприимный человек, и, опять же, была у него такая возможность, вот он начал собирать этих собак по аулам, по, так сказать, отдаленным каким-то поселкам, и для того, чтобы у этих собак не пропадали рабочие качества, специально для этого он их определил на стойбище, где разводят овец, в коневодческое хозяйство, чтобы собаки обязательно работали. И вот что самое интересное, мне вот сейчас вот Елена Васильевна, постоянно наш слушатель, позвонил и рассказал эту историю, а я вспомнил, как я был как раз в гостях у Данияра Дуэкея, и мы приехали к нему, у него в доме живут несколько собак, они радостно нам виляли хвостом, все замечательно, и он говорит, единственное, вот после наступления темноты один без меня не выходи из дома. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, они начинают охранять дом. Я думаю, да что это вообще за ерунда такая? Ну, слушайте, ну что вы мне рассказываете? Я сам кинолог, я сам все знаю. И те собаки, которые меня облизывали, которые вообще были счастливы со мной пообщаться, и я решил, честно говоря, проверить, так ли это. Когда я постарался выйти из дома, вот они все стали практически плечом к плечу, зарычали на меня, причем это рык был такой, знаете, не ходи сюда, не надо. И я понял, что правда не надо. Это рык, вот он был не угрожающий, а такой предупреждающий. И вот я, честно говоря, я зауважал этих собак. И, конечно же, вот рассказывая об этих собаках, не могу не вспомнить о Данияре Дуэкее. Но вот не так уже много, правда, времени у нас остается, и я опять хотел бы отправиться в Грузию, потому что эта страна мне подарила общение с замечательным человеком. Зовут его брат Яков, он монах в монастыре Святого Георгия на, если не ошибаюсь, да, на западе Грузии, да. Есть такая деревенька Табакини. И вот там раньше был монастырь. До там, 30-х годов, потом понятно, что его закрыли, братьев разогнали, и когда это стало возможно, в 92-м году туда пришел тогда еще молодой человек по имени Яков и решил этот монастырь возродить. И он был один, ну, как, не совсем один, с ним был его пес, грузинский волкодав, и вот они там прожили 2 года в горах. Он восстанавливал этот монастырь. В общем, то, что называется, делал это место опять намоленным. И когда мы познакомились с этим человеком, во-первых, мне потрясло, когда мы встретились, он меня принимал так, как будто он меня ждал всю жизнь. То есть мы обнялись, мы с ним сразу начали говорить о каких-то вещах. У меня было такое впечатление, что я очень давно знаю этого человека. И самое главное, он меня тоже давно знает. И вот он такой фанат. Фанат тоже собак. Он кстати говоря, до сих пор во многих грузинских монастырях, особенно в горах, много собак, и я думал, что это, ну, какая-то фишка такая, кстати говоря, вот туристическая фишка, это в тибетских монастырях, вот на территории Тибета, там как раз собаки, они выполняют роль, ну, таких, в общем, с их помощью зарабатывают деньги следующим образом: когда ты хочешь сфотографироваться с этой собакой, ты обязательно должен что-то заплатить монастырю, и вот есть такой вот бренд — тибетский мастиф, буддийский монастырь тибетский, в общем, и как бы вот один из способов дохода, а там нет. Там, во-первых, это, там до сих пор собаки охраняют эти монастыри от волков, все-таки горы – это штука серьезная. Плюс еще это, конечно же, традиции. То есть вот мне брат Яков рассказал, что во всех грузинских монастырях раньше были собаки, и жили они там, и, то есть, ну, говорить о породе в нашем понимании, в понимании кинологов, наверное, сложно, но все-таки эти собаки являются частью культуры Грузии, и там об этом помнят. И вот ее таким образом стараются сохранить. А, брат Яков, конечно, если вот... Как бы хотелось мне сейчас пообщаться с этим человеком. Вот от этого человека, то, что называется, веет добротой. Он улыбается, и все вокруг него как-то преображается. Вот я сейчас вспоминаю его улыбку, и мне вот на душе стало хорошо. Я вам рассказывал в начале программы по поводу гостеприимства грузинов, гостеприимства грузин. Я так один раз нарвался, когда мы тоже были в Грузии, нарвался на такую оборотную сторону этого гостеприимства. Мы приехали в небольшую деревеньку, тоже там записали интервью, интересные люди, все вот-вот такая маленькая крохотная деревенька, где приезд съемочной группы из Москвы, это было целое событие. Мы поснимали там все очень красиво, записали людей, они сами по себе внешне красивые. И уже начинаем раскланиваться и говорить, ну, мы поехали, потому что нам нужно было обязательно в этот день попасть в Тбилиси. Там еще у нас была достаточно насыщенная программа, потому что очень часто считается, что журналисты, которые вот отправляются в такие поездки, они еще там и отдыхают, у дурака валяют, на самом деле ничего подобного, как правило. Вот в командировках очень насыщенный у тебя съемочный график, который расписан буквально по минутам. Мы говорим, нам нужно обязательно быть в Тбилиси. Он говорит, ну как же, вот там вся деревня собралась, все ждут. Я говорю, ну вот, ну быстренько, мы вот буквально 10 минут. Он говорит, нет, нужно вот посидеть, покушать, поговорить. И вот я как бы стараюсь и не обидеть человека, и чтобы все-таки не прерывался наш рабочий процесс, как-то, в общем, найти золотую середину, начинаю выкручиваться, а он меня так по-доброму уговаривает, и в конце концов у него терпение теряется, он говорит, дорогой, мы так тебя любим, ты такой молодец, но мне надо как-то тебя оставить, хочешь, я тебе ногу прострелю? И я здесь все сразу понял, я понял, что в Тбилиси дела могут подождать. И мы прекрасно провели время в этой маленькой грузинской деревеньке, пообщались с людьми, так что, в общем, вот такая вот история получилась. Буду вам дальше рассказывать еще об интересных людях, которых у меня очень-очень много. Я вот здесь себе так списочек набросал, а даже до половины не дошел. В общем, богатыми не только собаками и кошками, а и интересными людьми, рассказами, байками. Так что оставайтесь с нами. Программа «Зов предков» прощается, но только заканчивается этот выпуск. А вообще обязательно услышимся на следующей неделе. С вами был Григорий Манев. Всего хорошего. Берегите себя и своих питомцев.